этих писаниях есть такой, описывается такой феномен, который указывает, это косвенное указание на присутствие святых личностей, когда естественные враги начинают очень миролюбиво относиться друг к другу. Вы можете видеть это, когда какая-то вот духовная энергия присутствует, мы можем сразу как-то забывать свои обиды, доброжелательно относиться к своим недоброжелателям. Замечали это? Вот в присутствии духовной энергии это происходит. Вот ваше присутствие создало такую энергию, такой феномен, что корова так вот каждый день с бычком, с волчком выходят и с вами взаимодействуют. Слушайте, я не могу понять, вы сейчас что-то можете сделать с этим?
Пытаются, эхо. Пытаются.
А вы пытаетесь, да? Хорошо. Ну что же, я очень рад, сегодня наша заключительная встреча. И мы сегодня снова с вами. Я этому очень рад. Я счастлив с вами сегодняшнее утро провести. Спасибо. Я хотел спросить вас, что для вас происходит на фестивале? Что вам дает наше общение? Также вот хотел попросить вот девушек, которые были у меня на консультации. Так вот, Алина здесь? Алина здесь? Другие девушки, с кем я вчера взаимодействовал, они тут? Кто вчера у нас был? Я имена забыл. Кто вчера, с кем я еще общался? Да. Кто вчера на сцену выходил? Они здесь? Никого нет? Удивительно. Только один у нас участник. Вот. Кто на консультации был у меня вчера? Тоже нету. Ну ладно, что? Раз. О, так очень хорошо. Пожалуйста, тогда, Алина, вам слово, может быть, и другие участники. Давайте будем снова восстанавливать нашу связь, снова будем включаться в нашу работу. Вы можете присесть, если хотите.
Можете повторить, что вы хотели, какая задача сейчас?
Просто хотел вас услышать, услышать у вас голос. Как себя чувствуете? Никакой задачи. Уже счастлив, что вас слышу. Что с вами происходит сегодня? Как вы после вчерашней нашей работы? Что меняется для вас? Я это ко всем обращаюсь так же. Поэтому, пожалуйста, если что-то скажете. В особенности те, кто молчал, тоже интересно. Те, кто, с кем мы работали и кто не участвовал в нашем общении, тоже интересно вас послушать. Алина, если нечего сказать, тоже нормально.
Не-не, я жду, когда вы закончите.
Все, молчу.
Я почувствовала, что вот как бы распрямляюсь, то есть могу дальше двигаться своими усилиями, то есть до этого я как бы упала и лежала, и сидела, лежала, стояла на одном месте, а сейчас я как бы распрямляю, может быть, даже крылья, чтобы сделать там свой путь, свой полет. Наверное, вот это вот вместо смотреть назад, как мне было обидно, я могу теперь развернуться, вот как на расстановках, и смотреть вперед, чтобы двигаться дальше. То есть чувствую, что вот какое-то вот обновление началось. Mm-hmm. Как-то так.
Спасибо. Спасибо.
Ой. Здравствуйте всем. Меня зовут Лариса, я из Подмосковья. И у меня вот после вчерашней медитации... Кто я есть? Я есть, да. И я увидела себя вот здесь, таким маленьким корявеньким эмбрионом. Поэтому, наверное, разревелась, мне себя стало жалко, я на сцену вчера выходила. Вот. А потом вот весь вечер думала, или это хорошо, или это, наоборот, плохо. Хорошо это, что я себя увидела, что я есть хоть какая-никакая, а может быть, плохо, я должна, может, какое-то солнце было внутри увидеть или нет. Это первый момент. А второй момент я хотела спросить у Алины. Да, опять бы не разреветься. Да, Алин, а вы с мамой разговаривали по поводу своей ситуации? Почему спрашиваю? У меня такая же ситуация была. Но мама я. И папа ушел, когда у меня было двое детей маленьких. И вот мне так страшно, что они чувствуют после вашего разговора.
Наверное, мне хочется для всех прояснить, что для меня, например, было не то, что проблема, что родители развелись. То есть у меня мама замужем четвертый раз.
Я поняла, что папа не общается. Папа тоже с детьми не общается.
Можно, 18 лет. Можно я вмешаюсь? Да, простите, можно. Пожалуйста. Алин, присядьте.
Ну, все, я могу отдать, да?
Спасибо. Хотел рассказать об одной вещи, но на самом деле сегодня я хотел об этом говорить, но вот сейчас вот то, что произошло, это очень хорошая такая логический мостик такой, или, может быть, даже не логический, а скорее это какая-то некая иллюстрация того, о чем я хотел говорить сегодня. Очень часто, когда мы общаемся с другими людьми, мы переносим на них свой какой-то образ, свой какой-то опыт, свои переживания. И в этот момент мы утрачиваем способность быть эффективным в отношениях с ними. Это не то, что сейчас произошло, потому что это нормально, это как бы диалог такой. Вот, ну, вот я спрашиваю, мне интересно, я пытаюсь что-то вот понять про себя. Но гораздо важнее вот себя спросить, а что это для меня? Себе задать какую-то задачу, самой увидеть свой процесс, который внутри, как-то его осознать, осмыслить, проработать. И вот тогда мы очень часто становимся очень успешными в отношениях с другими. Потому что у нас есть уверенность, что вот у другого человека такая же ситуация, как я ее вижу. На самом деле у него совершенно другая ситуация. И вот так мы теряем, на самом деле, способность быть успешными в отношениях с другими людьми. Потому что меня захватывает мой процесс личный. И я уверен, что у него такая же ситуация, как у меня. И мне однажды один друг рассказывал про свою ученицу. Он мой друг, и у него есть одна студентка, ученица его. Она заболела раком. И у нее был такой непростой очень, такая непростая стадия этого заболевания. И она рассказывала, что огромное количество людей проявились в моей жизни, которые меня жалели, которые мне говорили: тебе, наверное, сейчас так трудно, ты, наверное, очень боишься там, или там тебе, наверное, очень больно. И они, говорит, все меня раздражали, потому что переживание мое было вообще не про это. Я сожалела, что я вот этого не сделала в жизни, что вот этого важного не сделала. А они со своей, как это назвать, с попыткой причинить добро мне. Но на самом деле им было жаль себя, они боялись. Они напуганы, потому что они соприкасались с чем-то своим. И когда они видели переживания другого человека, его ситуацию, даже не переживания, переживания его они не видели. Они видели ситуацию внешнюю. И это вызывало в них определенное чувство. И вместо того, чтобы это чувство развернуть вовнутрь и с ним работать, у нас возникает много необходимости быть в контакте с другим. А может быть, в этот момент нужно немножко подождать. И когда вступить в отношения так, чтобы в наших отношениях проявилось нечто. Эффект, вот сегодня мы будем говорить об этом, эффект положительной обратной связи, синергии, успеха. Итак, каждый взаимодействует с другим по принципу: я не вижу тебя, но я вижу тот образ, который есть во мне. И вот это большая проблема, на мой взгляд. Как вы это воспринимаете? Как вы это воспринимаете? Есть в этом смысл? А поднимите руку, кто замечает за собой такие модели. Когда вот мы, не поняв другого, мы как бы уже делаем какие-то выводы о нем. И вот это вот очень важная тема. Чем больше мы становимся свободными внутри, это то, над чем мы с вами 2 дня работали. И эта работа может продолжаться. Путь по самоисследованию, по трансформации внутри, по попытке реализовать потребность любить, принимать любовь и отдавать любовь – это путь длиною в жизнь. Но вот этот путь, на этом пути мы с вами наталкивались на разные собственные трудности, занимались самоисследованием. И это очень важная дорога, это очень важный путь. Спасибо вам большое. Простите, как вас зовут? Ларис, спасибо вам большое, что вы эту тему как бы дали мне возможность проиллюстрировать, потому что вольно-невольно вы сейчас помогли мне сделать как бы иллюстрацию. Вы могли заметить, что когда вы задали такой вопрос Алине, она была растеряна. Она такая, и она какое-то время молчала, потому что она не знала, что ответить. Потому что ваше переживание, оно как бы, ну, ваш вопрос, он как бы был для нее неестественным. Это один момент. А второй момент, это не то, что произошло здесь, но она так бывает, что мы иногда как бы нападаем на другого. То есть мы с добрыми чувствами, но когда мы пытаемся с ним общаться, мы как бы на него нападаем. Со своей любовью, со своей какой-то вот... А на самом деле
Какое-то время нужно найти себя, вот эту занять внутреннюю позицию, осмыслить себя, найти эту связь с Высшим, установить связь с собой. И вот тогда мы будем максимально успешны в отношениях с другим. Тогда в наших отношениях может проявляться нечто, особая энергия, которая может нас всех исцелять и создавать удивительные результаты в наших отношениях и в бизнесе, и в личной жизни. Верите мне? Спасибо, Лариса, спасибо, Алина, да.
Можно я просто, раз уж микрофон здесь, просто ко мне тоже вчера подходили люди, и я хотела как-то прояснить, что мне кажется, самое страшное это не то, что был развод, а то, что развод был, когда мне было 3 года, и со мной никто об этом не поговорил. То есть, если там совсем уже все плохо, как бы, может быть, разводиться это даже лучший вариант, но просто с ребенком надо тоже поработать, там, с психологом поговорить, чтобы ребенка не кидать так вот одного в 3 года, когда ребенок не способен справиться с такими эмоциями, потерями и так далее. И так как я всю жизнь не могла, не знаю, где отец, то есть я его не видела, у меня не было возможности соприкоснуться с этим потом. То есть это как будто не было не развод, а как будто просто убрали отца и больше нет его.
Алин, я правильно понимаю, что сейчас вы говорите, имея потребность быть понятой, что для вас важно, чтобы, ну, чтобы вас поняли?
Мне сейчас опасение, что все очень боятся именно развода и думают, что мой пример для того, чтобы не разводиться, даже когда, может быть, стоит развестись. И я просто разные комментарии вчера слышала от людей, и поэтому я хотела это прояснить, что вопрос не в разводе, а вопрос в другом.
Да, одним словом, еще раз повторяю, взаимодействуя с другим человеком, нам нужно осознавать себя, понимать себя, что со мною происходит, что мною движет. И не менее важно понять другого. И вот тогда между нами что-то может произойти, правильно? Да, еще другой такой случай, который я хотел тоже рассказать, он тоже яркий. Один человек рассказывал мне, что он похоронил одного из своих родителей. И все, кто обращались к нему, они как бы через призму своего восприятия, они его жалели и говорили о том, что это жаль потерять родителя. Ну, к примеру, маму. А его переживание вообще было про другое. У него было переживание про то, что она ушла, а они с ней не встретились. То есть вот этой встречи не произошло. Они как бы функционировали рядом. У них были отношения, но они были очень внешние и очень проблемные. Его переживание было не про то, что она ушла, а про то, что у них не прошло вот этой внутренней встречи, что они как близкие люди по-настоящему ни разу не поговорили. У них был какой-то запрет на близость. И он говорит, я об этом больше всего переживал. Но все люди, которые обращались ко мне, простите, они по-другому это воспринимали. И поэтому их поддержка была мне, они не могли меня поддержать. Понимаете, о чем речь? Как важно понимать другого. Вот сегодня мы будем говорить об успехе в отношениях с другими. Сегодня мы готовы говорить на эту тему, на мой взгляд. Мы с вами вчера говорили, и вчера, и позавчера, нас интересовала главным образом вот эта величина. Я. И мы говорили, что вот это успех в отношениях с собой, эта тема успеха в отношениях с собой, она неразрывно связана с темой духовности. Мы говорили об этой горизонтальной нашей связи, связи с высшим источником. И мы говорили о том, что наше «я», оно духовно. Одновременно мы обусловлены материей. Да? Мы материальный и духовный. Человек – это синтез духовного и материального. И мы говорили, что успех вот в этих отношениях, успех в отношениях с собой, он может создавать, приводить к гармонии в отношении с другим. Если здесь нет успеха, если меня нет, или мое «я», оно такое слишком значимое, что это я так сконцентрирован на себе, что другого нет, то я не могу быть успешным в отношениях с ним. Потому что я все время буду думать, что другой, он должен быть либо таким, как я, и я буду искать единство. Либо когда он отличается от меня, Когда он меня в чем-то превосходит, я пытаюсь заискивать перед ним, пытаюсь перед ним как-то угодить ему, быть угодным, выслужиться. Когда он меня, как мне кажется, я его в чем-то превосхожу, тогда я могу чувствовать давление, совершать на него, пытаться на им, такое вот, быть так высокомерно, чувствовать себя выше его. Замечаете, как эти сценарии проявляются в отношениях с другими? Мы можем чувствовать себя, мы можем чувствовать превосходство над ним, а можем чувствовать эту заниженную самооценку, чувство утраченного достоинства. Вот, в общем-то, вся вот эта психология современная, целый раздел современной психологии, он в двух вот этих моментах проявляется. Люди говорят о комплексе. Ну, комплекс, конечно, здесь людей с комплексами нет. Здесь есть люди, у которых может быть чувство превосходства и чувство низкой самооценки. Чувство слабого «я» и чувство превосходства. Вот два сценария, которые могут проявляться во взаимоотношениях с другим, если мы вот в этой горизонтали находимся, правда? Также и в отношениях с собой. Я могу чувствовать, что меня нет, нет каких-то моих талантов, нет каких-то возможностей. Или наоборот, отождествлять себя с какими-то талантами, возможностями, гордиться этим, считать, что это принадлежит мне, а не это то, что дано мне для реализации всех этих возможностей в сфере взаимоотношений с этим миром. И мы с вами вот два дня с этим работали. Сегодня, отталкиваясь от этого опыта, вот этого знания, которое мы в течение двух дней с вами изучали, мы будем говорить об этих отношениях, об отношениях с другими. Обычно люди хотят с этого начинать. Они считают, что есть вот такая горизонтальная реальность, и в ней нужно быть успешным, и вот это принесет мне счастье. Так обычно считают люди. Но мы, и вот этот третий всегда лишний. Третий всегда лишний. Мы часто не учитываем вот эту вот величину, а она на самом деле, она всегда принципиально важна. В общем-то, абсолютная истина – это взаимоотношение различных энергий с источником. Вот это и есть абсолютная истина. Как изначальный источник взаимодействует со своими энергиями. И мы, когда мы говорим о энергии сознания, и также, когда мы говорим о природе, которая нас обуславливает, мы говорим об энергиях Абсолюта. И здесь у нас могут быть отношения, да? Мы говорим об этих отношениях. И вот сейчас мы уже можем говорить о теме взаимоотношений с другим человеком. Итак, давайте немножко соприкоснемся с представлениями о мире, о себе, вот человека, который находится в этой связи. Такой человек начинает видеть и чувствовать, что в других людях заложен огромный потенциал возможностей свыше, который им дается. Поскольку он сам принимает это, вот эту связь, он может ее проживать. Поэтому он может видеть и чувствовать, что другие тоже с этим связаны. Иными словами, он может видеть и чувствовать, что творение, мир, он связан с Абсолютом. И в этом смысле он совершенен. То есть это означает, что в этом мире работают совершенные законы. И если вот этой связи нет, тогда мы не можем проживать вот это чувство, что в этом мире работают совершенные законы. И мы живем в таком, знаете, мире, где есть недоделанные мужья или жены, дети недоделанные у нас тоже появляются. Правда, кто их недоделал, тоже непонятно. Недоделанные руководители и так далее. В общем, кто-то живет в таком недоделанном мире. А поднимите руки, кто до фестиваля жил в таком недоделанном мире, который вот точно нуждался в том, чтобы его как-то изменить. А кто живет в другом, в доделанном мире, или, скажем так, в мире совершенном? Поднимите руку. Слушайте, примерно поровну у нас получилось. А кто жил в недоделанном мире, а сейчас живет в мире совершенном? Внутри себя. Спасибо, вот видите, как много. Соотнесите себя с залом. Ну, поднимите повыше руки. Отлично. Спасибо большое. Итак, древний санскритский трактат, одна из Упанишад, Шириша Панишад, говорит, там есть такой удивительный текст, я прочитаю, расскажу перевод, смысл просто передам, что высший источник, абсолютная истина, абсолют, обладает полнотой и гармонией. То есть полнота и гармония – это его характеристики. И все, что исходит из высшего источника, обладает той же самой полнотой и гармонией, равно как этот проявленный мир. Слышите? Итак, высший источник обладает полнотой и гармонией. Полнота и гармония – его характеристика. Это означает, что что бы из него ни исходило, его меньше не становится. В этом смысле есть определенная логика. Высший источник, например, единица. Будем считать, что единица – это высший источник. Если от единицы отнять единицу, сколько будет? Ноль – это математика, это материальное видение. А если духовное, то единица, все верно. Хорошо, тогда, а если от единицы отнять 99? Получается единица. А если единица и минус бесконечность, все равно полнота. Вот это означает духовное видение. Это духовная математика. Теперь слушайте дальше. Когда живое существо, душа, сознание проявляет вот эту связь, оно начинает также действовать в этом мире. С тем же настроением, с тем же сознанием оно начинает воспринимать этот мир. Она начинает видеть этот мир связанным с Абсолютом. Иными словами, совершенным. И если мне видится что-то в этом мире непонятное, там, противоречащее, то мы садимся и обсуждаем, и мы находим общий язык. Вот с этим чувством, что он связан с Абсолютом, и я связан с Абсолютом. Иными словами, у этого человека есть внутреннее чувство изобилия, и он видит этот мир тоже изобильным. Это означает, что когда он обращается к другому, он видит его потенциальные возможности. При этом он может видеть его теневую сторону, а она у каждого человека есть. Это не означает, что такой человек находится в состоянии идеализации. Он видит реальность, он видит то состояние, в котором находится сейчас человек, и он видит его потенциальные возможности. Слушайте, дорогие мои друзья, Бог именно так нас воспринимает. Когда говорят о безусловной любви, мы говорим, я не могу безусловно любить. Вот многие участники подходили, ну некоторые, не многие, но может быть некоторые говорили, я вот это чувство, я его всю жизнь ищу, я не могу его найти, а вы его и не найдете. Потому что оно не является частью нашей психофизической природы. Не является. Оно даже не соответствует нашей духовной природе, как сознание, отделенного от Абсолюта. Оно проявляется лишь тогда, когда мы связаны с ним. Лишь тогда, когда у нас есть настроение проявить его волю. Когда мы вот ищем вот это, вот этой связи, чтобы реализовать это в сфере взаимоотношений. Вот тогда это проявляется. Как мать Тереза говорила. Помните, мать Тереза же, она же служила в Калькутте. Калькутт – это очень такое непростое место. Наверняка кто-то из вас был в Калькутте. Кто-то был в Калькутте? Да. Такое непростое место. И ей там было нелегко. Она была монахиней католического ордена. И они занимались помощью таким людям, страдающим. В том числе там были прокаженные. Она прокаженных очень боялась. В Индии до сих пор можно видеть прокаженных. И однажды пришел один прокаженный, и он зашел, и она так почувствовала такое, ну, нехорошее чувство такого отторжения и страха перед его болезнью, перед его личностью. И вдруг она подумала, а если бы Иисус сам ко мне пришел в таком образе? Если это тот, кому я поклоняюсь в сердце, если это Иисус пришел ко мне? И она испытала огромное чувство желания помочь этому человеку. И этот человек это почувствовал, и между ними завязались отношения, другие, чем в начале. Я прошу вас сейчас выполнить одно упражнение. Вспомните какого-то человека, который производит на вас в жизни негативное впечатление. И хотя бы на миг просто позвольте себе почувствовать, увидеть в нем вот это его скрытое совершенство. Вот то, что находится в нем. Я понимаю, что сейчас сценарии нашего ума будут нас захватывать. Типа, а как же так? А как он мог? А как она смогла? Позвольте этому сейчас вас не обмануть. Просто на секунду увидьте его связь с Абсолютом. Начните желать этого вкуса. Просто и пойдите навстречу своему сердцу, которое на самом деле этого тоже очень хочет. Я так слышу угрожающую интонацию в вашем голосе. Если не хочет, то никто не может вас этому заставить. Любовь — это вещь, как бы сказать, не вещь, это чувство, которое, в основе которого лежит свобода. И что я должен сказать?
Вот что я должна
сделать? Вы ничего не должны. Я еще раз повторяю. Послушайте, пожалуйста, какое задание я задал. Вы можете себе позволить на секунду изменить представление о нем. Я прошу вас еще раз услышать. Вы можете себе позволить или не позволить. И от этого будет разные совершенно чувства. И у меня есть глубокое убеждение, что отношения будут развиваться совершенно по-разному. Кому удалось сейчас так представить этого человека? Поднимите руки. Ну вот. В общем-то, семинар закончен. А что вы смеетесь? Мы сэкономили время для оргкомитета, для нашей организации. Вы можете отдыхать, пойти на пляж. Это шутка. Расскажите о своем опыте. Что сейчас произошло? Только коротко, пожалуйста. Не, постарайтесь не рассказывать всю историю ваших взаимоотношений, а коротко. Вот было так, вот мой опыт. Я просто позволил себе, поэкспериментировал, попробовал. И вот что я почувствовал. Как внутренний мир мой сам спонтанно отозвался на изменение моей внутренней позиции. Пожалуйста. И будьте внимательны к тому, как ваш внутренний мир откликается. Почему? Потому что сейчас, пока вы не стали говорить. Потому что на самом деле наш внутренний мир – это тоже энергия Абсолюта. И он тоже реагирует, мобилен, реагирует на нашу верную позицию, потому что это его энергия. И когда мы чувствуем себя связанным с ним, мы можем видеть, что все совершенно по-другому начинает проявляться. Пожалуйста.
Я увидела этого человека, мне стало очень совестно, что я неправильно воспринимаю людей на самом деле, и участилось сердцебиение.
Хорошо. Вам стало совестно, что вы неправильно воспринимаете, участилось сердцебиение. А какое возникло первое чувство, когда вы таким увидели? Скорее, совесть, как я могу предположить, это то, что произошло после того, как вы уже сделали вот этот шаг. А что произошло? Вот тот момент, когда вы этот шаг сделали, как бы навстречу такому видению, такому восприятию его.
Ну, мне показалось, что я ближе к Богу.
А?
Мне показалось, что я ближе... Я чувствовала, что я ближе к Богу стала.
То есть вы увидели Бога в этом человеке?
В этом человеке, да.
И что вы почувствовали?
Ну, сначала совесть, а потом благодарность, что увидела наконец-то.
Ага. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, еще кто хотел бы?
Здравствуйте, меня зовут Настя. Мне тяжело было представить человека, просто таких людей нету. Но просто у меня есть категория людей, ну, образ такой людей, да, которому я вот неприятные испытывала эмоции. Люди, которые на пляже пьют, от них пахнет, они слушают такую музыку, Владимирский централ. Вот. Я избегаю таких вот заведений. Вот. И для меня это испытание приехать сюда, именно я имею в виду территориально. Вот. Я никогда не езжу на такие места. И у меня перед фестивалем такое произошло. За день я приехала заранее. Я ехала в автобусе с такими людьми. И я вот все время затыкаю нос, чтобы у меня алкоголь не попал сюда, в ушки мои ничего не попали. Вот такое. А сейчас я с ними ехала, и я их полюбила. Вы знаете, такое чувство сострадания было у меня в этом автобусе. Я хотела каждого обнять. Теперь я их не боюсь. И понимаете, они не от хорошей жизни вот так живут. Им очень
точно
тяжело. И вот чувство сострадания, я теперь их люблю, не боюсь. И вот прорыв такой. И я на фестиваль даже пришла очищенная уже вот
спасибо
с любовью.
Спасибо. Итак, было неприязнь, возникло сострадание.
Да. Угу.
Пожалуйста, хорошо. Спасибо. Это аплодисменты вам за вот эту работу, которую вы сейчас провели. Спасибо вам. И вам тоже. Спасибо.
Меня зовут Илья. Ну, когда я представил человека, у меня появилось понимание. Ну, я начал его понимать, и у меня пришла к нему любовь. Ну, такие чувства положительные.
Пришли положительные чувства. Спасибо, Илья. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Юля. Я представила человека, и у меня вот появилось такое светлое, теплое чувство к нему, и просто захотелось подойти и обнять его.
Вот, тепло. Спасибо большое. Хорошо. Я хочу спросить, у кого сейчас, вот после вот этой работы, вот было негативное чувство, стало совершенно другое? Поднимите руку. Повыше поднимите. Пожалуйста, просто прошу вас подержать руки и посмотрите друг на друга. Соотнесите себя с залом. Спасибо вам большое. Вот эта работа очень простая, но очень важная. Итак, смотрите, мы можем видеть, негативные или, скажем так, теневые аспекты личности, но при этом можем делать ментальную инвестицию в его лучшую часть. И вот это очень важный момент для того, чтобы быть успешным в отношениях. Да, конечно, здесь нам нужно будет как-то найти и себя в этом моменте, потому что нам может быть трудно. Нам может быть трудно, нас может наши привычки накрывать. Иными словами, мы можем действовать от эго. Я сотру эту трансцендентную математику, а здесь напишу, что мы можем действовать от истинного и от ложного эго. Эго. Ну, напишем так. Эго и я. Я означает истинное я. Ну, пусть будет эго, пусть будет ложное у нас. То есть вот у нас может быть две... Ладно, пусть будет я и эго. Вот так оставим. Это вопрос терминологии. Важно, какой смысл мы в это закладываем. Я хотел еще вот о чем вам сказать, про позицию внутри. Я хочу одну историю рассказать. Эту историю рассказал один из учеников моего духовного учителя. Он путешествовал с ним. И так случилось, что они где-то ехали то ли в автобусе, то ли в машине, то ли в поезде даже. Где-то в какой-то стране, может быть, в какой-то Юго-Восточной Азии, где-то, может быть, не в европейской стране. И там сидел человек с ними в купе, или вот в этом пространстве, где они находились, и он курил постоянно. И ученик моего вот учителя, он очень сильно его критиковал, он злился, у них там какой-то конфликт даже такой завязывался, и этот человек продолжал курить. И тогда он своему учителю сказал... А учитель себя вел совершенно спокойно так, он как-то сохранял такое внутреннее умиротворение, равновесие, и тогда он его спросил его учитель, он говорит, как ты думаешь, в чем проблема этого человека? Проблема в том, что он курит? Нет. Проблема в том, что он не умеет терпеть, не выдерживает. А если ты не умеешь терпеть, то чем ты от него отличаешься? Вот это этика духовная. Если мы не умеем терпеть, чем мы от него отличаемся? Итак, весь мир разделен в сознании эгоиста. Он разделен на две части. Ему кажется, что что-то есть, то, что соответствует его ожиданиям, то, к чему он привязан, влечение, рага на санскрите. И есть то, что он пытается отвергнуть, вызывает его ненависть, неприязнь. Можем видеть, что зачастую одно и то же в этом мире вызывает у одних людей чувство влечения, и это же самое вызывает у других людей чувство неприязни. Замечали, как это происходит? Итак, люди начинают сражаться друг с другом, воевать, отстаивать разные позиции, мнения, например, доказывая, какая религия более правильная или какая нация более правильная. Итак, весь мир разрывается на части, когда у людей нет вот этой единой основы, которая позволила бы им видеть, что они, все вместе, есть некий фундамент, на котором они могут выстраивать свое единство. И тогда единство, оно становится таким искусственным. Единство означает, моим ожиданиям соответствует. Вот это единственная основа для того, чтобы нам проживать это чувство единства. Это соответствует моим ожиданиям. Это доставляет мне удовольствие. А все, что не доставляет мне удовольствия, все это я отвергаю. И тогда мы в таком настроении, мы утрачиваем возможность реальность воспринимать такой, какая она есть. Тогда мы не можем вложиться в лучшую часть другого. Можно нажать на кнопочку здесь? Я хочу вам одно такое изображение показать. Для иллюстрации этой темы. Помните, я говорил про Шалва Александровича Монашвили? который говорил: «Я своих учеников дорисовываю». Помните? Впечатляет такая метафора? Вот это иллюстрация такой метафоры. Скажите, что вы чувствуете, когда на это смотрите? На такую иллюстрацию. В этом яйце орел. Понимаете? Орел. Итак, у каждого человека есть предназначение. У каждого человека есть особое место в этом мире. Каждый человек заказан в этом мире на, как некоторый такой успех. Причем этот успех не обязательно, как мы его себе представляем. Люди часто думают, что предназначение – это означает много денег, богатство и поклонники, последователи. Не всегда так. Предназначение означает, что я нахожусь на своем месте. Я играю свою роль. То, чем меня жизнь наделяет. И когда мы начинаем с такой позиции смотреть на других людей, когда мы видим их связь с Высшим, мы понимаем, что нет ошибки в том, что он пришел в этот мир. Нет ошибки в том, что он пришел в мои отношения. У него есть это место. И моя задача не сделать его таким, как я хочу, а таким, каким он может и должен стать. У меня на эту тему есть один такой небольшой ролик, я хочу вам показать. Есть такой Виктор Франкл. Кто-то знает это имя? Слышал его когда-нибудь? Виктор Франкл – это, на мой взгляд, один из ярких философов и психотерапевтов прошлого столетия. Он прожил непростой опыт, он прожил 4 года в Освенциме, в Аушвице, в концлагере в Польше под Краковом. И он преподавал, он был психиатром и преподавал в университете еще до Второй мировой войны. И после Второй мировой войны тоже преподавал. И в этом коротком таком своем выступлении, в своей лекции, он говорит на тему того, что сейчас я пытаюсь говорить. In Europe, every American student, if... Я включу сначала, чтобы было... Я буду вслух говорить то, что тут написано как субтитры, потому что, может быть, сзади не у всех, не всем видно. Они хотят много зарабатывать. В Европе на любого американского студента, более на любого взрослого американца, смотрят как на человека, который хочет много зарабатывать. В действительности лишь 16% студентов своей главной проблемой и задачей в жизни видят хороший заработок. Цитирую дословно, много зарабатывать. Но знаете, какова самая многочисленная категория? Как выразиться правильно? Как видите, я говорю на чистейшем акценте, без всякого английского. Но знаете, какая самая многочисленная категория? 78 представителей американской молодежи были озабочены тем, чтобы, как они сами выразились, найти смысл и цель в жизни. То есть это и есть реалистичный взгляд на человечество. И знаете... Не поверите, глядя на мои седые волосы, на мой возраст, что недавно начал ходить на курсы пилотирования самолета. Знаете, что мне сказал мой инструктор? Если вы вылетаете отсюда и хотите добраться сюда, на восток, но дует боковой северный ветер, и в итоге вас снесет, и вы приземлитесь вот здесь. Поэтому приходится, как это называется у пилотов, лететь со сносом. Нужно целиться на точку, расположенную севернее аэродрома, и лететь таким образом, как будто вам нужно в том направлении. И если вы целитесь сюда, севернее этого аэродрома, то на самом деле к нему и прилетите. Но если будете целиться сюда, то прилетите южнее аэродрома. Это справедливо для человека. Я бы сказал, если рассматривать человека таким, каким он есть, мы делаем его только хуже. Но если мы его переоцениваем... Смех в зале. Аплодисменты преждевременные. Вы скоро поймете, почему. Если мы хотим казаться идеалистами и переоцениваем человека, даем ему завышенную оценку и смотрим на него сюда, выше, чем он есть, знаете, что происходит? Мы способствуем тому, чтобы он был тем, кем он на самом деле может быть. Потому что в каком-то смысле нам приходится быть идеалистами, поскольку так в итоге мы оказываемся настоящими реалистами. Знаете, кто это сказал? Если мы рассматриваем человека таким, как он есть, мы делаем его хуже, чем он есть. Но если мы рассматриваем таким, каким он должен быть, мы даем ему стать таким, каким он мог бы стать. Это не мой инструктор по пилотированию, это не я, это Гёте. Он выразил это своими словами. Теперь вы понимаете, почему из своих, одной из своих работ я написал, что это самый подходящий мотив для любой психотерапевтической деятельности. Поэтому, если мы не признаем у молодого человека его желание иметь смысл, предназначение, поиск предназначения, мы делаем его хуже, скучнее, разочарованным. Вы еще больше усиливаете его разочарование. А если вы допускаете в этом человеке, в так называемом уголовнике или несовершеннолетнем преступнике, или наркомане, хотя бы поиск искры предназначения. Давайте признаем это. Давайте допустим это. И тогда вы вызовете у него все это. Вы заставите его стать тем, кем он в принципе может стать. Скажите, пожалуйста, как вы воспринимаете послание Виктора Франкла? Можете в микрофон что-то говорить? И как вы можете это соотносить со своей жизнью? Вот еще очень важный момент. Чтобы это не было просто каким-то вдохновляющим посланием харизматичного человека, а чтобы я этот опыт привнес в свою жизнь. Как этот опыт может касаться меня лично? Пожалуйста.
Здравствуйте, Олег, Хабаровск. Но я лично воспринял это так, что нужно людей воспринимать немножко лучше, чем они есть. И то же самое проецировать на себя. То есть не надо занижать себе планку, что я вот недостоин вот этого, вот этого, вот этого. Вот. И именно только тогда я приду к тому, куда я изначально хотел прийти. Да, я, возможно, чего-то не достигну, но то, что я изначально когда-то планировал, оно будет со мной. И то же самое, что в отношении других людей, не сильно завышая от них какие-то ожидания, просто думать о них хорошо. Вот и все.
Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, вот, может быть, еще...
А я бы хотела сказать вот о чем. Я работаю в образовании с детьми. И очень часто приходят родители, ну, задают вопрос, они же многие... Ну, ладно. В общем, короче, если мы в каждом ребенке будем видеть того орла, если мамы, папы изначально в своем ребенке вот поставят такую установку, ну, будут раздражения, что-то ребенок делает не так, но... потенциально видеть, и тогда уже с другим чувством родители будут относиться к своим детям, педагоги будут относиться к детям.
Спасибо. Я сделаю комментарий. Смотрите, в чем проблема-то? Мы в самом начале об этом говорили, что мы смотрим на других через призму чего? Не того, кем он есть на самом деле, даже кем есть я. Мы смотрим через призму эго. И тогда мы проецируем на других... вот это представление. И тогда каким образом-то появляются все те люди, которых мы видим вокруг? Они же все из семьи пришли. Они же являются продуктом в каком-то смысле. Простите за этот технический термин. Но каждый из в каком-то смысле продукт определенных взаимоотношений. Сейчас мы свободны, мы можем менять все это, но есть определенная тенденция, есть определенная обусловленность, которая все время будет нас как бы возвращать в это состояние. Мы можем видеть, как это непросто. И каждый человек, он же, если говорить о его бессознательном, это же продукт определенных отношений, это же то, что его видели таким. Понимаете? И сейчас мы можем сказать совершенно убежденно, что и взрослый человек находится под влиянием этого феномена, который бы мы назвали «социальное зеркало». То есть в определенной среде человек может меняться. И есть люди, которые могут своей духовной силой, они могут так вкладываться в других. Почему? Потому что если у меня есть вот эта вот внутренняя сила, если вот это и есть связь, то я могу занять позицию в отношении своего раздражения. Это моя проблема раздражения. Это не проблема в том, что он меня раздражает. Это моя проблема в том, что я не умею терпеть. Это моя проблема в том, что у меня внутри нет гармонии. И когда у меня эта гармония есть, я могу влиять на этого человека. Потому что раздражение означает, он влияет на меня. Вспомните любой опыт неудавшихся отношений. Там всегда присутствовало то, что я находился под влиянием. У нас может быть идея такая, что на самом деле быть под влиянием, это означает быть успешным в отношениях. Совсем все наоборот. Для того, чтобы быть успешным в отношениях, нужно быть независимым. А независимым ты можешь быть от другого. То есть быть честным, быть порядочным, быть терпеливым. Вот что такое независимым. Независимым от своей обиды, от своего гнева, от своего раздражения. Вот от чего независимым ты можешь быть. Лишь тогда, когда у тебя полнота внутри. И вот тогда ты можешь по-настоящему повлиять на другого. Почему? Потому что ты перестаешь бояться отношений. Ты перестаешь быть открытым для отношений. А вот сейчас уже переходим к самому важному принципу, и потом у нас будет техника уже просто. Чисто технику будем обсуждать. Евгений, мог бы постоять со мной рядом? Просто постоять. Просто постоять ко мне как символ человека, с которым бы я пытался вступить в отношения. Кто из вас пытается вступать в отношения хоть иногда? Вот представьте себе, вот модель. Вот я человек. И я, вступая в отношения, я имею определенные ожидания. Разные ожидания могут быть. Люди вступают в отношения в сфере бизнеса, романтические отношения, какие угодно. И вот вступая в эти отношения, у нас могут быть определенные ожидания. Но при этом мы можем чувствовать вот эту связь с собой, полноту внутреннюю. Мы можем чувствовать гармонию внутри. Если этого нет, то, как правило, люди вступают в отношения для чего? Неважно, в коммерческие это отношения или какие-то любые, для того, чтобы что-то взять себе. Правда? И вот они начинают себе брать. И тут они пытаются как-то вот лавировать между тем, что чтобы поменьше отдать и побольше получить. И вот тут появляется для разумных людей, Евгений, не уходите, то, что называется компромисс. Компромисс. Компромисс означает, вот тут Евгений, вот тут я, и вот мы с ним вступаем в отношения. И что происходит? Один плюс один равно чему? Нет. В нашем случае это было бы полтора. Что такое полтора? Знаете, как дети, они выходят на улицу с большим бутербродом и с огурцом, и другие дети говорят, ну, может быть, сейчас уже такого нет, но раньше такое было, помните, в советское время, дай откусить. И он так ему протягивает, а рукой так придерживает. Потому что не дать ему откусить нельзя, а если дать ему откусить, то он может с пальцем вместе. Ну, это шутка, конечно. И вот такая борьба возникает, да? Потому что если я не дам, отношения разрушатся. Но если я дам, то он же мне на шею сядет. И вот люди находятся в такой оборонительной позиции в отношениях. Все время в стойке. И в личной жизни, и везде. А, ты уже себе вот это вот купил. Тебе вот в этом году уже покупали ботинки. А ты еще коньки не износил. И вот люди живут с таким вот ощущением постоянной внутренней борьбы. Кто согласен, что это так? Даже в личной жизни. И постоянно думают, как бы сделать так, чтобы... И постоянно соревнуются за то, кто больше кого, или кто меньше кого обидел, или там что-то произошло. И вот это означает дефицит. Это означает вот это вот горизонтальные отношения, где нет вертикальной связи. Здесь всегда будет борьба, конкуренция, война. Война за ресурсы. Война за то, чтобы иметь свое место, потому что всегда будет какая-то угроза. И когда человек живет с этим чувством угрозы, он начинает ее везде видеть. Может быть, другие отношения. Есть высшее начало мироздания. из которого всегда приходит энергия любви. Вот сейчас об этом поговорим. Если человек достаточно имеет внутренние силы, то может, вступая в отношения с другим человеком, открыться его влиянию. Если он достаточно этой силы не имеет, то он боится открыться его влиянию. Если он его полюбит, если он ему откроется, если он ему доверится, он же может меня накрыть, я могу попасть под его влияние. Но если человек имеет достаточно силы, если он живет с изобилием, он может открыться влиянию этого человека. И тогда он спрашивает, что для тебя было бы важно в наших отношениях? Что бы ты хотел? Какие у тебя ожидания? А я посмотрю на те возможности, которые он есть у нас. Он говорит, я бы хотел вот это и вот это. И вот тут очень важный момент. Нужно, если человек обладает достаточной силой и одновременно очень чувствителен, то есть живет с любовью. Любовь означает и сила, и чувствительность. Сила означает мужское качество, свобода, быть собой, вот это вот некое такое проявление автономии. Чувствительность – это стремление к единству, гармонии, стремление к близости. Если недостаточно чувствительности, то мы не можем быть в отношениях успешными, потому что есть много автономии, много силы, но нет чувствительности, и тогда мы не можем проживать близость. Если только единство, только близость и недостаточно силы, то я растворяюсь в нем. И теряю себя. Таким образом, и сила, и чувствительность. И теперь смотрите, что происходит. Он может мне сказать о своих ожиданиях. И я могу позволить этому на себя подействовать. То есть я могу сказать, Жень, правильно я понял, что вот это вы хотите? Он говорит, да. И это располагает его ко мне. Я говорю, и еще вот это и вот это вот. Ну да. А вот это, слушай, я вообще боялся даже об этом говорить, но на самом деле для меня было бы это хорошо. И вот теперь смотрите, уже нет вот этой вот между нами баррикад. Он начинает чувствовать, что этот человек его очень хорошо понимает. А когда он понимает, мы перестаем находиться в состоянии конфронтации. И тогда, когда он почувствовал, что я его понимаю, я могу говорить и о себе, и о своих ожиданиях, о своих ценностях, о своих каких-то... То есть я могу выразить себя. И это тоже очень важно, потому что это мой вклад в отношения. Если я только позволяю ему подействовать на меня, если я смотрю на мир его глазами, то через некоторое время я буду разочарован, о чем вы 2 дня говорили. Я все время старался быть угодным, и я все время чувствовал, что я несчастлив. Однако, если я только пытаюсь говорить о себе, и я ему могу объяснить, Женя, вот так, вот так и вот так, вот так, вот так и вот так, он скажет, ну да, ну тогда, значит, нужно делать, как я говорю. И он может сделать, как я говорю, но при этом счастья в наших отношениях тоже нет. Потому что он как бы вынужден делать, как я говорю. Он согласился со мной, потому что у меня больше интеллектуальной или эмоциональной или какой-то иной силы. И тогда он просто сказал, да, вот это все горизонтальные отношения. Но если есть вот эта вот связь, тогда мы можем совсем другие отношения строить. И когда он чувствует, что я его понимаю, и я заинтересован в его успехе, у него появляется интерес ко мне. Возможно, для того, чтобы достичь такого, единства тоже, подлинного единства, возможно, для этого нужно много потрудиться. Возможно, нужно много вложить в этого человека, потому что он может быть очень разочарован, потому что у него столько может быть боли в сердце, у него дырка может быть в сердце размером со Вселенную. Иногда такое бывает. Ты пытаешься давать человеку, поддерживать его, и чем ты больше пытаешься делать, ты видишь, это как не наполняется. Кому-то это знакомо. Как вот Александр Шахов говорит, как он говорит, ведро с дыркой, что все куда-то утекает. А если ты достаточно имеешь силы, если это связь с источником, вот это чувство появляется, у меня много есть, и ты мне дорог как личность. И вот если ты держишься вот за эту связь, не пытаешься выслуживаться перед его эго, выслуживаться означает делать вроде во благо его, на самом деле ты хочешь получить что-то себе. А когда ты действительно относишься к любым отношениям как к творчеству, как к возможности что-то сделать для мира, для жизни, для Бога, в какой-то момент он отзовется. И тогда мы начинаем с ним вместе думать над тем, как решить эту задачу. И тогда один плюс один равняется не полтора, а это может быть 100, это может быть 500, это может быть бесконечность. Спасибо, Евгений. Кто хотел бы так жить? А кто готов совершать усилия для того, чтобы так жить? А какие варианты? Вот, и теперь я хотел бы немножко с вами поговорить на тему уже техники, как это может быть. Вам интересно? Собственно говоря, тот материал, который я сегодня даю, написан в книге, известной книге, мировом бестселлере Стивена Р. Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Здесь затронуты универсальные истины, которые не принадлежат какому-то конкретному народу или какой-то конкретной духовной или религиозной традиции, они принадлежат всем людям. Эти идеи, они всегда были в человечестве. Эти идеи, они возникали в разное время в умах прогрессивных представителей человечества. И они были всегда описаны в древних санскритских трактатах. На санскрите такое общение, которое мы сейчас объяснили с Евгением, называется «санга». В переводе на русский «санга» означает «разумный диалог», когда люди пытаются садиться и общаться друг с другом, пытаясь понять друг друга, действуя, думая, говоря без предубеждений, а в настроении открытости, когда они ожидают, что в этих взаимоотношениях в какой-то момент проявится откровение. Они ждут откровения. Понимаете? Мы можем быть не привязаны к тому, что мы хотим, потому что привязанность к тому, что мы хотим, она откуда? Что там написано? От эго. Тогда результат может превзойти наши ожидания. У нас нет привязанности. Помните, как сегодня утром кто-то из девушек сказал бы, я хотел бы проживать свою жизнь с открытостью, с любовью и без привязанности. Вот когда есть привязанность к тому, что я хочу, и когда двое людей привязаны к этому, они просто находятся в этом состоянии стяжательства. А когда мы открыты, тогда мы можем видеть, что в наших отношениях может проявляться большее, чем мы можем даже ожидать. Вот если мы вместе делаем какие-то важные дела, это нас сближает, это означает, там присутствует духовная энергия, это хороший тоже некий тест, который можно всегда к своей жизни приложить. Если моя философия, мои жизненные идеи, мои действия меня сближают с людьми, они делают более гармоничными мои отношения, значит, это правильная позиция. И одновременно с этим любые самые хорошие знания, любые хорошие идеи могут нас разделять с другими людьми. Например, я стал очень продвинутым, потому что я был на двух фестивалях «Благость», что само по себе очень здорово. Но вдруг я обнаружил, что моя жена не такая продвинутая. И мне с ней неинтересно. Это откуда рассуждение? Это от эго рассуждение. Я сейчас не хочу обесценить опыт наш на фестивале. Я говорю сейчас об определенном мышлении, которое на самом деле, оно неверное в корне. Мне неинтересно. Но я знаю вообще мою супругу по-настоящему. Открыто ли для меня ее внутренний мир? Могу я сказать, что я инициирован в это таинство встречи с этим человеком? Таким образом, вот это то, что я называю встречей, это то, о чем сейчас мы говорили, то, что мы пытались показывать с Евгением. Встреча означает, что у нас может быть такое определенное духовное переживание от того, что мы с этим человеком очень близки. И это не означает, что мы, иногда это не сентиментальность. То есть это не означает, что мы становимся, мы можем такую встречу, у нас такая встреча может произойти и с людьми, которыми мы работаем, и с партнерами по бизнесу. И понимаете, да, то есть это не какое-то сентиментальное такое переживание, это глубокое проживание внутренней, ценности того, что я делаю нечто важное в этом мире вот с этими людьми, они дороги мне. И у них есть свои особенности, и у них есть свои ограничения. И это прекрасно, что они есть, потому что помогая им, сотрудничая с ними, ошибаясь, совершая какие-то ошибки. Иногда это бывает болезненно, но я могу чувствовать, что в моей жизни есть высокий смысл. И теперь о самой технике. Существует множество техник, которые позволяют, вот, ну, как бы не то, чтобы они позволяют, а скорее помогают создавать вот это ощущение положительной обратной связи. Мы сегодня рассмотрим одну из них. Это техника активного слушания. Итак, чтобы понять другого человека, нам нужно его слушать. И слушать не с желанием ответить, дать совет, проинтерпретировать, оценить, сказать, что правильно, а что неправильно, или спасти его советом, а слушать с желанием его понять. Понять означает увидеть мир его глазами, оказаться в нем, из него посмотреть на мир, так глубоко с ним соприкоснуться, чтобы увидеть мир его глазами. Следующее, что нам нужно будет – нам нужно будет в этом видении не потерять себя, а сохранить себя. И в какой-то момент, то есть остаться собой одновременно и одновременно чувствовать другого. Слушайте, знаете, есть такое описание удивительное, качеств Всевышнего. Говорится, что Он любит каждого. И Он видит наши страдания и боль, и сострадает нам. Одновременно с этим всегда пребывает в блаженстве. Его природа – это блаженство, счастье. Как возможно одновременно чувствовать боль всех и сострадать всем, и одновременно пребывать в блаженстве? Это непостижимо. Однако, в какой-то степени, душа может это качество проявлять. Это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Понимаете? Кто понимает? Слушайте, у нас с вами какое-то одно понимание. То есть мы можем видеть другого, можем чувствовать другого, и при этом оставаться в контакте с собой, одновременно чувствовать свою автономию. И даже если у другого человека большая проблема – нам все равно нужно оставаться счастливыми, потому что иначе мы помочь ему не можем. И мы можем быть счастливыми не в том смысле, что мы эгоистично счастливы для себя, а мы счастливы для него, потому что мы хотим помочь ему. Как мама может помочь ребенку вырасти гармоничной личностью, если она не справляется с собой, если она несчастна? Поэтому долг матери быть счастливой. И, сейчас скажу неожиданную вещь, вне зависимости от обстоятельств. Вот эта квалификация, высшая квалификация матери. Как мужчина может быть заботливым, покровительствовать, защищать, проявить все вот это вот, если он не может ощущать свою независимость, если он не может принимать решения независимо. И при этом быть чувствительным к потребностям других, потому что его решение, оно должно принести всем благо. Душа является частицей Абсолюта, высшего духа, частица духа. И она проявляет в каком-то смысле, в какой-то степени его качество. Когда мы связаны с ним, мы можем это проявить. Тогда становится возможным то, о чем мы с Евгением сейчас пытались, то, что мы пытались иллюстрировать. Иными словами, само это знание, оно очень интуитивно, оно воодушевляет, и оно чувствуется как истина. Вот поднимите руку, кто сейчас, вот, может быть, до конца не понимает, как это все, но вот чувствует, что вот так и надо жить, вот это правильно. Повыше поднимите руки и просто отнесите себя в зал. Итак, слушание. Теперь мы говорим о слушании. Мы уже как бы спускаемся на уровень механизмов, техники. Эта техника может быть техникой, которая нас разделит с другими, если мы будем выполнять ее как технику. Но если мы будем ее наполнять духовным содержанием, смыслом, она может нам очень сильно помочь. Все великие люди, когда их спрашивали, что в своей жизни вы сделали, какое качество развили, которое помогло вам достичь вот этого величия? Большинство из них говорили, это умение слушать. Оказывается, умение слушать еще более важное, чем умение говорить. Мы иногда спешим что-то сказать, не поняв другого. И мы еще торопимся дать ему какой-то совет. Вот представьте, вы приходите к окулисту, и он вам говорит, проверил ваше зрение, поставил вам определенный диагноз, как специалист. И говорит, ладно, нет, в этой метафоре должно быть так, что он еще диагноз не поставил. Но он увидел человека, который плохо видит. И, испытывая к нему сострадание, снимает с себя очки и говорит, нате, возьмите. Другой человек одевает эти очки, пациент, и говорит, в этих очках я вообще ничего не вижу. Как, секунду, я эти очки 10 лет уже ношу. У меня тоже такое было. У меня тоже было плохое зрение. Видите, как я сейчас вижу хорошо в этих очках? Но я в ваших очках ничего не вижу. Подождите, вы, по-моему, уже неблагодарный вообще человек. Я лично вам свои очки даю. Или как вы приходите в магазин обуви, и вам продавец подносит какие-то ужасные ботинки, которые вам не нравятся. Но подносит, потому что он сам в этих ботинках уже год проходил, и он говорит, очень хорошие, удобные. Вы говорите, мне не нужны такие ботинки. Он говорит, нет-нет, оденьте, примерьте, вам понравится. Не упрямьтесь. Последуйте моему совету, вам же будет лучше. Итак, чтобы по-настоящему создать вот эту атмосферу успеха в наших отношениях, эффективности, синергии, положительной обратной связи, нам нужно учиться слушать другого человека. Прежде чем мы с вами эту технику обсудим, я хотел прочитать вам маленькую цитату из книги «О маленьком принце» Антуан де Сент-Экзюпери. «Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого нужно делать?» – спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», – ответил лис. «Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду искоса поглядывать на тебя, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немного поближе». Итак, люди кричат друг на друга, потому что они друг друга не слышат. Они доказывают что-то друг другу, потому что они не слышат. Если люди могут чувствовать друг друга, если они обладают достаточной силой, иногда достаточно просто помолчать рядом, и всем становится хорошо. Но если мы говорим, то мы говорим те слова, которые нисходят как будто бы из самого сердца, как будто бы у нас появляется некое полномочие говорить те слова, которые существенным образом вообще все меняют. Иногда достаточно какой-то было незначительной фразы, и вдруг это все начинает по-другому проявлять в моей жизни. Вот это искусство жить. Вот это искусство быть в отношениях. Можно я попрошу включить проектор? Итак, коротко о технике. Существуют разные типы слушания, и из них можно выделить 5, как люди могут слушать друг друга. И первый вид слушания, такой всегда неэффективный, это игнорирование, перебивание. Означает, что человек нам не интересен, и он это чувствует, всегда неэффективно. Второй момент – это притворное слушание. Когда мы хотим что-то получить от человека, мы, опять же, действуем на основе эго. Да? В данном случае у нас эго – это такой термин, который указывает нам на то, что мы можем из него вырасти, да, стать чем-то большим. Итак, когда мы заинтересованы чем-то в этом человеке, у нас есть какой-то интерес, тогда мы слушаем его притворно. То есть мы делаем вид, что слышим его, на самом деле мы его не слышим. И избирательное слушание. То есть притворное слушание, очень нам не интересен. Избирательное слушание, нам интересно что-то в нем, то, что мы принимаем, и то, что нам, соответственно, также может быть то, что мы отвергаем. Вот это 3 вида слушания на основе эго. Внимательное слушание, оно может быть иногда приемлемое, но, как правило, не дает успеха в отношениях. Внимательное слушание, оно производится с желанием Ну, то есть мы слушаем внимательно, когда мы хотим ответить, а не понять другого. То есть когда человек что-то говорит, у нас уже готов ответ. Он может быть правильный, он может соответствовать истине в каком-то смысле, но впечатление на другого не производит. Почему? Человек не почувствовал себя понятым. И участливое слушание, здесь написано, это в терминологии этого учебника Стивена, но мы чаще используем такое понятие, как активное слушание, такой термин. И активное слушание – это слушание с желанием понять другого, а не с желанием ответить. И когда речь идет о внимательном слушании, то мы здесь используем такие… Здесь проявляются такие четыре типа автобиографических ответов. Тут написано «автобиография». Что такое автобиография? Это как раз вот и есть позиция эго. Мое эго как-то сформировано. Я в кавычки возьму. Эго – это, в принципе, неплохое слово. Эго означает «я». Я в кавычки возьму. Почему? Потому что мое эго было сформировано моей биографией. И поэтому, исходя из своей биографии, я говорю, тебе нужно сделать вот так. У меня тоже такое было. У меня тоже была такая проблема. И я ее вот так вот решил. Померь мои очки. Другой человек говорит, я в твоих очках вообще ничего не вижу. И вообще я не нуждаюсь в твоих советах. Если говорить о моем запросе, у меня может быть что-то другое есть ожидание от тебя. Смотрите, отношения, они же состоят из маленьких-маленьких каких-то эпизодов. И эти эпизоды могут делать нас ближе, это может быть вкладом в наши отношения, а может удалять нас друг от друга. И отношения – это то, что всегда требует инвестиций. То есть отношения, если из них только брать, принимать, то они всегда истощаются. То есть мы можем видеть, что это то, что требует постоянного нашего вложения, это то, что имеет некую динамику. Мы можем чувствовать, что мы иногда мы становимся ближе к другим людям, а иногда дальше, даже когда не общаемся с ними. Иногда наша молитва за другого человека делает нас ближе к нему. Мы недавно общались с Русланом Альбертовичем, будучи в Риге, мы как-то встретились и гуляли, и вспомнили, что в древних трактатах говорится, что когда-то было такое несколько уровней общения. Первое, самое примитивное общение – вербальное. И есть более тонкие формы общения. Общение на уровне ума, когда люди могут просто на уровне вот эмоций, переживаний взаимодействовать друг с другом, и они могут даже передавать друг другу информацию на уровне ума. Могут разговаривать на уровне глубины личности, ценностей, каких-то очень важных глубоких принципов на уровне потребностей глубоких внутренних. И общение может быть на духовном уровне. Когда человек, даже неважно в каком состоянии вы имеете с ним связь, он может быть в коме или он в безумии, то есть органика разрушена, мозги разрушены, но он все равно, вы с ним можете иметь связь, у вас есть отношения. И вы его чувствуете, и вы взаимодействуете друг с другом. И даже тогда не важно, где он находится, находится ли он в физическом теле или он вообще ушел уже. Вы можете чувствовать, что ткань смысла, она вас связала друг с другом. Даже когда человек ушел из жизни, вы не утрачиваете его. Потому что вы связаны глубоким переживанием духовным. Вы можете чувствовать, что где бы он ни был, как бы он ни был, у нас есть связь. И при этом он свободен, и я свободен. Вот представьте, вот такой может быть уровень. Ну, как вам? Итак, здесь на уровне вот, эго мы всегда будем либо оценивать, соглашаться или не соглашаться. Правильно это, неправильно. Хорошо это или плохо. Выпытывать, задавать вопросы на, как бы, например, как же ты мог это сделать? Ну-ка вот это вот не расскажи. А вот в этом месте попрошу поподробнее. Да? Советы можем давать. Или интерпретировать. То есть мы говорим, это вот так, это так. Почему? Потому что у нас был определенный опыт. И, соответственно, есть четыре типа активного слушания. Активное слушание. Почему оно активное? А где здесь активность вообще должна быть? Во внимательном слушании может человек быть внимателен. Это же тоже определенная активность. То есть он воспринимает информацию, которая говорится. Чем отличается активное слушание от внимательного слушания? Что? Включаем восприимчивость. Хорошо. Еще? Желание помочь. И хорошо. Еще? Слышать человека. Когда мы говорим об активности, на мой взгляд, речь идет об активности сердца. Вот здесь наше сердце работает. Здесь не работает наш мозг, то есть ум, правильно сказать. Не работает наш ум, не так работает наш ум, а работает сердце. И я хотел сегодня прочитать вам такую небольшую... Сейчас вот я расскажу об этом. Так, повторение содержания. Это сейчас уже по технике просто. Повторение содержания, перефразирование содержания своими словами, отражение чувств. Одновременное перефразирование и отражение чувств. Вот четыре стадии. Сейчас я их проиллюстрирую. Можно пока выключить. Я ленивый человек. У меня есть... Можно выключить это. Я это повторю сейчас, вы это еще раз услышите, то, что вы увидели. Кстати, если вам нужна вот эта вот информация, вы можете в моей группе войти, в моей группе ВКонтакте, официальная группа Дмитрия Пшонко, там есть такая рубрика «Навыки эффективности». Вы можете просто взять его оттуда. Все, что я сейчас показал на экране, вы можете это одним кликом взять себе в компьютер. Хорошо, я хотел сейчас прочитать в качестве иллюстрации. Я немножко ленивый человек, у меня есть такой хрестоматийный пример, я взял его из книги Стивена, и я его читаю, хотя я каждый день консультирую и каждый день встречаюсь с разными людьми, и мне кажется, что навык активного слушания, вот просто это первейший навык, которым бы хорошо было бы, чтобы обладал каждый человек. Это вот просто потому, что в школе надо обучать, на мой взгляд. Послушайте, пожалуйста. Вот представьте ситуацию такую, что часто люди общаются друг с другом, они общаются очень формально. Например, сын приходит домой, его отец спрашивает: «Сынок, как дела в школе?» «Нормально, пап. Ты выглядишь... Что-то случилось?» «Нет, все хорошо». «Ну, ты знаешь, что я у тебя есть, ты всегда можешь ко мне обратиться?» «Да, я знаю, пап». И заходит в комнату, закрывает дверь, включает компьютер и в скайпе с кем-то общается. Видно, что у него какие-то проблемы. Он с кем-то что-то делится. А нам не открывается. Кому-то знакомо такое переживание, когда вот родители, они понимают, что вот можно было бы, вот так у меня и опыт есть, и хотелось бы помочь. И вот он не принимает, и все. Почему? Потому что мы долгое время общались друг с другом определенным образом. И сердце человека закрывается. А чтобы сердце человека раскрылось, для этого нужна специальная какая-то атмосфера. Я называю ее духовной атмосферой. Атмосфера встреч. И вот представьте, пожалуйста, себе ситуацию. Такую ситуацию, что приходит сын домой, и отец его спрашивает. Кстати, прошу вас анализировать, наблюдать за этой ситуацией, которая будет сейчас разворачиваться, с позиции вот этой вот именно внимательного слушания автобиографического. Вы успеваете за мной? Не отстаете? Мы вместе идем? Отлично. Ну все, пап, надоело, кому нужна эта школа? Представляете, сын приходит домой и заявляет делает такое заявление. Что случилось, сынок? Отец спрашивает. Это выпытывание, да? Никакой пользы нет от этой учебы, бестолковая потеря времени. Но, сынок, ты же пока еще не видишь результатов. Я в твоем возрасте тоже думал так же. Я тоже считал некоторые предметы пустой тратой времени. Но потом как раз эти предметы и стали самыми важными и полезными в моей жизни. Поэтому не спеши с выводами, потерпи чуть-чуть. Что произошло? Отец дал совет. Хороший совет. Хороший. Он правильно говорит? Правильно. Но... Да я уже лет 10 жизни потратил на это. Скажи, зачем мне TX плюс Y, если я собираюсь стать автомехаником? Автомехаником? Да ты, наверное, шутишь. Это что такое? Оценка. Нет, я не шучу. Джон, например, бросил школу, теперь чинит автомобили и кучу денег заколачивает. Вот это дело. Да это тебе сейчас так кажется. Но пройдет несколько лет, и Джо пожалеет, что не остался в школе. Ты же не хочешь действительно стать автомехаником? Тебе надо получить хорошее образование, подготовиться к более достойному делу. Снова что? Совет. Ну, не знаю, Джо прекрасно устроился. Послушай, сынок, может, ты все-таки не очень старался? Да я уже в предпоследнем классе, конечно же, старался, но все впустую. Сынок, это же престижная школа, доверься своим учителям. Снова совет и оценка. Другие ребята думают так же, как я. Да ты отдаешь себя, что сколько мы с мамой пожертвовали ради твоего образования. Ты же не можешь бросить школу сейчас, когда уже столько сделано и пройдено. Манипуляция. Там, где есть желание получить что-то себе, там часто включаются вот эти вот манипулятивные механизмы. Иногда мы делаем это, совершенно не замечая, как мы это делаем. Кто-то замечал это, скажем так, за своими знакомыми? Манипуляция всегда появляется там, нужно поставить другого в состояние вины, и когда он будет виноват, он будет реагировать на то, что я ему говорю. Иными словами, моя позиция должна быть утверждена в итоге. А встречи не произошло? Ну, не знаю. Я знаю, папа, что вы многим пожертвовали, только эти жертвы того не стоили. Послушай, может быть, если ты побольше занимался дома, поменьше сидел у компьютера. Ну все, папа, словом, брось, не хочу больше об этом говорить. Все. Разошлись. Поговорили. Кому-то знакома такая ситуация? Вот. Теперь давайте послушаем, что могло бы быть, если бы отец прошел наш семинар. И не просто прошел, но еще и его и усвоил. Усвоил этот навык. Итак, ну, прежде чем мы это прочитаем, я хочу прочитать, что думал сын, пока он общался с отцом. Ну все, пап, надоело. Сейчас я прочитаю, где он. Итак, смотрите, отец имел хорошее намерение, он хотел помочь сыну. Но смог ли он его понять? Нет. А если он понять его не смог, он не может ему и помочь. То есть, если нет пространства для того, чтобы что-то стало работать, если нет вот этого пространства нашей встречи, то как бы и помочь человеку нельзя, потому что он не чувствует себя понятым. Я не понял, какие вообще полномочия это, на что был запрос-то у сына, когда он вступал в эти отношения. Я среагировал на что? В данном случае, как отец, если я отец. На то, что я напугался, что он бросит школу. И оно вроде бы понятно. Вот если бы ваш сын, например, так заявил в 10 классе, что я оставляю школу. Напугался и начал его убеждать, советовать, интерпретировать, давить, манипулировать. И все. И ничего не произошло. Ну все, пап, надоело. Кому нужна эта школа? Мне надо с тобой поговорить, привлечь себе свое внимание. Сын так думает. Что случилось, сынок? Сын думает, ты заинтересован, это хорошо. Никакой пользы нет от этой учебы, бестолковая потеря времени. У меня проблемы со школой, и мне от этого плохо. Ну, сынок, просто ты пока не видишь результатов. Я в том возрасте думал тоже точно так же. О, нет, только не это. Начинается третья глава папиных мемуаров. Я хотел говорить совсем о другом. Мне неинтересно, за сколько миль он таскался в школу по снегу и без обуви. Я хочу говорить о своих проблемах. Я тоже считал некоторые предметы пустой это времени, но как раз потом эти предметы стали важными, полезными в моей жизни. Поэтому не спеши с выводами, потерпи чуть-чуть. Время не решит мои проблемы. Если бы я мог все тебе рассказать, если бы я мог излить тебе свою душу. Да я уже лет 10 жизни потратил на это. Скажи, зачем мне идти X+Y, если я собираюсь стать автомехаником? Автомехаником? Да ты, наверное, шутишь. Он был бы недоволен мной, если бы я стал автомехаником. Он был бы недоволен мне, если бы я бросил школу. Надо чем-то подкрепить свои слова. Нет, не шучу. Джон, например, бросил школу, теперь чинит автомобили, кучу денег заколачивает. Это дело. Это тебе сейчас так кажется. Пройдет несколько лет, и Джо пожалеет, что не остался в школе. О, Господи. Сейчас начнется лекция номер 16 в пользе образования. Ты же не хочешь быть автомехаником. Да откуда ты знаешь, папа, вообще, что я хочу? Имеешь ли ты хоть какое-то представление о том, что я хочу? Тебе нужно получить образование и подготовиться к более достойному делу. Ну не знаю, Джо прекрасно устроился. Я не считаю его неудачником. Он хоть и не закончил школу, но он все равно не неудачник. Послушай, сынок, если бы ты очень все-таки старался, папа, мы зря тратим время. Если бы ты мог просто выслушать меня, я бы рассказал тебе о чем-то важном. Мне ведь так нужно поговорить с тобой. Я уже в предпоследнем классе, конечно, я старался, но все это впустую. Но, сынок, это же престижная школа, доверься своим учителям. Ну вот, пожалуйста, заговорили, доверь учителям. А я хотел поговорить о себе. Я хотел поговорить о том, что для меня важно говорить. Другие ребята думают тоже так же, как я. Мое мнение тоже заслуживает доверия, я ведь не идиот. Да ты отдаешь себе отчет, сколько мы с мамой пожертвовали ради твоего образования. Ага, сейчас у меня появится комплекс вины, выяснится, что все-таки я идиот. Школа отличная, мама с папой молодцы, я идиот. Ты не можешь бросить школу, когда столько уже сделано и пройдено. Я знаю, папа, вы многим пожертвовали, только эти жертвы того не стоили. Ты просто ничего не понимаешь. Послушай, сынок, если бы ты побольше занимался дома, поменьше сел у компьютера. Да не в этом дело, папа, совсем не в этом. Я никогда не смогу тебе все объяснить. Вообще напрасно начал этот разговор. Ну все, папа, словом, брось, не хочу больше об этом говорить. Все. Теперь представим, что отец овладел навыком активного слушания. Мы с вами еще его не практиковали, но мы сейчас можем как бы увидеть, как это работает, как это проявляется, как это может проявляться. Итак, первое. Повторение содержания. Идея состоит в том, чтобы, будучи внимательным к человеку, да, кстати, хочу заметить, там, где отношения долгосрочные, там без активного слушания нельзя обойтись. Если вы вступаете в краткосрочные отношения, вы можете просто быть внимательны к человеку, учтивы, и это может как-то, ну, как-то можно этим обходиться. Но там, где отношения долгосрочные, и в особенности там, где долгосрочные отношения, они всегда эмоционально нагружены, правильно? Там, где есть долгосрочные отношения, там всегда будут ожидания, в том числе эмоциональные. Вы не можете от этого избежать. Даже если вы с каким-то сотрудником на своей работе работаете. Здесь мужчины есть руководители? У вас есть женщины в штате, которые давно с вами работают? Нету, смотрите-ка. А у кого есть женщины в штате, у кого работают? Я правильно говорю? Попробуй не реагируй на ее, ну как бы, в том числе и ее и чувства. То ты не можешь... Если люди, приходя в наши коллективы, они не чувствуют в том числе и эмоционального согласия с тем, чтобы быть здесь, то нам очень сложно в долгосрочной перспективе как-то взаимодействовать. Потому что человек, он, его нельзя разделить. У него есть и ценности, глубинные внутренние потребности, у него есть внешние потребности. И человек это все целиком. И часто нам приходится реагировать в том числе и на то, что происходит с ним, в его чувствах, в переживаниях, эмоциях. И здесь нам очень важен вот этот навык активного слушания. Итак, повторение содержания. Ну все, пап, надоело, кому нужна эта школа? Отец говорит, если отец имеет эту связь, глубину, полноту с собой, он в этот момент не впадает в состояние страха, а он бросит школу, что будет, а что будет, что будет, что будет, что будет, что будет. Тебе это надоело? Ты хочешь, ты считаешь, что школа никому не нужна? Открывается пространство, видите? Тебе это надоело? Ты считаешь, что школа никому не нужна? Это первое. Это повторение содержания. Просто повторили то, что было сказано. Второе. Перефразирование содержания. Ну все, пап, надоело. Кому нужна эта школа? Ты больше не хочешь ходить в школу. То есть мы пытаемся помочь ему понять себя. И тем самым как бы уделяем внимание, делаем инвестицию в то, что происходит с ним, в его внутренний мир, вот в его переживания. Следующий этап. Отражение чувства. То есть повторение содержания, отражение чувства. Но все, пап, надоело. Кому нужна эта школа? Школа – это содержание. Чувство какое? Надоело. Он реагирует на чувство. Ты чувствуешь сильное разочарование. И четвертый этап. Одновременное повторение содержания и перефразирование. Повторение содержания, отражение чувства, перефразирование. Но все, пап, надоело. Кому нужна эта школа? Ты чувствуешь сильное разочарование в связи со школой. Вот, смотрите, как здесь начинается между ними настоящий диалог. Он реагирует и на его чувства, и на содержание. То есть в его послании есть два момента. Там есть содержание и есть переживание. И он реагирует и на то, и на другое. И как бы отражает переживание. И, ну, и здесь речь идет об определенном же конкретном, ну, каком-то аспекте его жизни. Итак, теперь представим, что отец все это усвоил, выучил, и вот у них как совершился бы, мог бы совершиться диалог. Но все, пап, надоело, кому нужна эта школа? Мне надо с тобой поговорить, привлечь себе, к себе твое внимание. Ты чувствуешь сильное разочарование в связи со школой? Верно, именно это я и чувствую. Ну, конечно, нет никакой пользы от этого учебы, бестолковая потеря времени. Ты считаешь, что школа не приносит тебе никакой пользы. И тогда сын думает, дай подумать, а это ли я имею в виду на самом деле? Ну, в общем, я не научился ничему такому, что было бы полезно в жизни. Джон, например, бросил школу и теперь чинит автомобили и кучу денег заколачивает. Вот это дело. Ты считаешь, что Джо сделал правильный выбор? Это снова отец задает вопрос, видите? Ты считаешь, что Джо сделал правильный выбор? И тогда сын думает, ну как сказать? Ну, более или менее. Это он то, что слуг говорит. Ведь он уже сейчас зарабатывает реальные деньги. Правда, вполне возможно, что через пару лет он будет кусать локти. И смотрите, когда отец его не понимал, он отстаивал свою позицию. Вы замечали, что люди часто отстаивают свою позицию не потому, что они на рациональном уровне против, а потому что они просто не чувствуют себя понятыми. Они просто не чувствуют себя нужными, и они доказывают. Вот знаете, я все время так, у меня есть такое чувство, вот в особенности в близких отношениях, когда люди, там, супруги, партнеры, начинают рационально доказывать свою правоту или вину другого, там всегда есть какое-то чувство неудовлетворенности. Но они на это реагируют меньше всего, ломая копья на рациональном уровне, не вступая вот в эту вот, вот в эту непростую как бы ситуацию внутри, потому что для этого нужно иметь силу, о чем мы говорили чуть ранее. Чтобы это принять, нужно иметь силу, а чтобы иметь эту силу, нужно быть связанным с источником этой силы. На этическом уровне, на уровне своей, ну, как бы, своей повседневной жизни, на уровне переживания быть связанным с этой силой, тогда ты можешь эту силу иметь. Хорошо. Ты считаешь, что ты сделал правильный выбор? Ну, как сказать? Ну, более или менее, он же сейчас зарабатывает деньги. Вполне возможно, что он будет через пару лет кусать локти. Ты считаешь, что Джо принял неверное решение? А как же? Посмотри, от чего он отказался. Ведь без образования в нашем мире далеко не уедешь. И вот тебя с у нас, как бы, если бы мы были на месте таких родителей, я могу предположить, у нас бывает такая вот... Я ж тебе все время про это говорил. И вот это все портит. Что говорит отец? Образование – важная вещь. Сын говорит, образование важно. Отец говорит, образование – важная вещь. И снова ждет. Конечно, без диплома не получишь хорошую работу и не поступишь в колледж. Что тогда делать? Образование просто необходимо. Образование важно для твоего будущего. И вот что. Знаешь, папа, у меня есть серьезная проблема. Только, пожалуйста, маме не говори, ладно? Ты не хочешь, чтобы об этом узнала мама? Да не то, чтобы не хочу. Я думаю, в общем, ты можешь ей сказать. Она все равно сама скоро об этом узнает. Сегодня я проходил тест по чтению. И знаешь, папа, мне сказали, что я на уровне 4-го класса. Я тебе уже почти выпускник. Так смотрите, он проходит тест по чтению, выясняется, что он читать толком не умеет. Но так получилось. И он понимает, что об этом скоро все узнают. И чтобы об этом все не узнали, потому что он явно не сдаст экзамены, то он решает оставить школу. Но ему даже самому себе в этом признаться стыдно. А тем более сказать об этом другим. И тогда он решает отступить перед трудной задачей, потому что это как будто бы дает ему больше ощущения, ну, какой-то защищенности. И он пытается находить оправдание. При этом сам чувствует внутреннюю конфронтацию. Он чувствует, что он не в ладу с собой принимает такое решение. И когда он пытался рассказать об этом отцу, он пытался найти его помощь и поддержку. И понимание, которое поможет ему понять его. Иногда некоторые люди, они не могут говорить о своих чувствах. Некоторые люди даже чувствовать не могут. Они могут чувствовать, но у них такое чувство, что они как будто не могут чувствовать. Некоторые люди могут чувствовать, им трудно это как-то вербализовать, рассказать об этом. Есть такие люди? Есть, это их особенность. Но тогда, когда вы можете быть в контакте с собой, вы можете помочь такому человеку лучше понять себя, и в этот момент в ваших отношениях проявится нечто. Как здесь получилось. И так он уже, видя истинное понимание отца, и так под пониманием, что мы подразумеваем? Под пониманием мы подразумеваем способность присоединиться, быть с другим в его переживании. Есть другая позиция помощи другим. Например, рассуждение, размышление и, допустим, дать знания, дать информацию. Она тоже очень важна. Потому что если мы только умеем понимать других, мы становимся беспозвоночными. Рядом с нами люди не чувствуют силы. Потому что у нас должен быть позвоночник. И в определенный момент люди, которые нас окружают, они должны почувствовать, что у нас есть сила, у нас есть сильное «я». Однако, если у нас есть только позвоночник, но мы не можем быть гибкими и быть присоединенными к другому, мы тоже не можем быть успешными. И таким образом, совершенство-то вот в этой связи, оно проявляется в том, что мы одновременно чувствительны и при этом автономны. Сильны и при этом включены в другого. Да? Вот. И у нас есть эта позиция сильного «я» и позиция одновременно чувствительности к другим. Вот искусство отношений. Пап, я наверняка провалюсь на экзамене. Я подумал, если я все равно провалюсь, может быть, мне уже сегодня стоит бросить школу, но мне бы этого не хотелось. Ты чувствуешь неуверенность, тебе надо принять верное решение. Это отец говорит. Папа, а как ты думаешь, что мне делать? Вот. Вот теперь, пожалуйста, советы. вот теперь, пожалуйста, поддержка, вот теперь он уже как бы дает это право, вот теперь можешь повлиять на меня, вот теперь твоя энергия будет хорошо. И может быть история про то, как ты таскался в школу без обуви, будет хорошо. Вот сейчас он открыт. Однако в этот момент мы часто думаем, ну все, и мы забываем об этой связи другого с Абсолютом, и мы начинаем в этот момент назидать. И снова его в такую в детскую позицию загоняем. В позицию, что он не окей, что у него нет вот этого, что, ну, вот этого, вот этой силы, полноты. И в этот момент, когда вы видите, когда так происходит, вы можете снова вспомнить о том, что у него есть все ресурсы. И сейчас, когда он уже просит совета, и, казалось бы, нужно уже открыт влиянию, мне можно повлиять, дать ему совет таким образом, чтобы это усилило его связь с собой и дало ему ощущение своей свободы, автономии и силы. И тогда отец говорит, он говорит: «Папа, что мне делать?» И отец ему говорит: «Ну, у меня есть одна идея, которая могла бы тебя заинтересовать». То есть как бы выводя его на уровень партнерства. А мы обсуждаем, мы продолжаем обсуждать. Не так, что я говорю: доставай ручку, записывай, алгоритм следующий. Первое, второе, третье. Понял меня? Выполнять. Нет. У меня есть одна идея, которая могла бы тебя заинтересовать. Снова, мы снова вступаем на этот тонкий лед взаимоотношений. С огромной чувствительностью, с нежностью, как в музее. Какая идея? А если попробовать подтянуться по чтению? Может быть, в технической школе есть специальные обучающие программы? Да я уже узнавал, там в течение недели надо заниматься по вечерам и еще целую субботу, это ж так много. Так говорит сын. И едва уловив в словах сына эмоцию, отец снова возвращается к эмпатическому активному слушанию. Ты считаешь, что это слишком большая цена? Да к тому же я пообещал шестиклассникам, что буду их тренером. Ты не хочешь их подвести? И потом еще вот что: папа, если бы я был уверен, что эти знания мне помогут, я бы торчал там все вечера напролет. Я бы нашел шестиклассникам другого тренера. Ты нуждаешься в помощи, но сомневаешься в том, что эти знания тебе помогут. Пап, а как по-твоему? Помогут? И сын снова становится сильным и логичным. Вот, что я хотел вам сегодня рассказать. Я хотел сейчас прочитать вам одну притчу. Это необычная притча, это молитва. Послушайте, пожалуйста. Она называется «Пожалуйста, услышь о том, о чем я молчу». Не позволяй мне лгать. Пусть тебя не обманывает моя маска. Ведь на мне маска, на мне тысяча масок, которые я боюсь снять. Но все они не я. Притворство моя природа, но не дай мне себя обмануть. Я делаю вид, что уверен в себе, что у меня все хорошо и внутри, и снаружи, что имя мое безмятежность, и воды мои спокойны, что совсем справляюсь, и мне никто не нужен. Но не верь этому. Не верь, прошу тебя. Я лениво веду с тобой пустые беседы. Я говорю обо всем и ни о чем, но не показываю своих слез. Даже когда я это делаю в тысячный раз, не верь моим словам. Пожалуйста, слушай внимательно, попытайся услышать то, о чем я молчу. О чем я молчу, но о чем я так хочу сказать, о чем мне нужно сказать, чтобы выжить, но я не могу. Мне нравится прятаться, честно. Мне нравятся эти лживые игры, в которые я всю жизнь играю. Я хочу быть с тобой искренним и открытым. Я хочу быть самим собой. Но мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, помоги мне. Протяни мне руку, даже если кажется, что я совсем этого не хочу. Каждый раз, когда ты добрый и чуткий, каждый раз, когда ты меня принимаешь, каждый раз, когда ты стремишься понять меня, потому что тебе не все равно, у моего сердца начинают расти крылья. Очень маленькие крылья, очень слабые крылья, но это крылья. И мне так помогает твоя чуткость, твое понимание. Они придают мне сил. Ты можешь вдохнуть в меня жизнь. но тебе это будет непросто. Я так долго считал себя бесполезным и ненужным, что окружил себя прочными стенами. Но любовь сильнее. Это дает мне надежду. Пожалуйста, разбей эти стены твердой рукой. Но пусть эта рука будет нежной, как будто держит ребенка. Ведь я ребенок. Наверное, ты думаешь, кто я? Я каждый мужчина. Я каждая женщина. Я каждый ребенок. Я каждый, кого ты в жизни встречаешь. Нажмите, пожалуйста, на кнопку. Я хочу вам показать в качестве иллюстрации этого, того, что мы сейчас с вами прочитали, сюжет из одного фильма. Этот фильм называется «Дон Жуан де Марко», где вы можете видеть постаревшую звезду Марлона Брандо и Джонни Деппа в роли Дон Жуана. Итак, контекст такой. Полицейский психолог сталкивается с необычным пациентом, который залез на крышу, нарушает общественный порядок, и он приглашает своего старого друга, психиатра, опытного психиатра, своего какого-то, может быть, давнего одноклассника или друга, который, по его мнению, может помочь, пообщавшись с этим человеком, решить эту проблему. Понятен контекст? Вот такая ситуация.
Привет, как дела? Ты потолстел немножко, да? Ну, знаешь, может быть, мы ходим с тобой в одну и ту же кондитерскую. Извини, что я тебя вытащил, Джек. Но только суперпсихиатр может с этим справиться. Да, с ним будет нелегко, я тебе говорю. А что это за костюм? Он Дон Жуан. Он хочет покончить с счетой жизнью, умереть славно. Он требует лучшего воина, чтобы с ним сразиться, а именно Дона Франциско де Сильва. Он это действительно сказал? Он там наверху ждет. Как сюда залезают? Вот здесь. И ты уверен, что это все начал именно Фрейд, а? Не знаю, я простой полицейский. Где Дон Франциско де Сильва? Я буду драться только с ним. Где он? Дон Франциско де Сильва улетает на Майорка на этот уикенд, но я его дядя, Дон Октавио де Флорес. Нет, так не годится. Я должен умереть от руки Дона Франциско. Я Дон Хуан де Марко. Дон Жуан. Ты тот самый Дон Жуан? Совершенно верно. Почему? Столько побед. И великий Дон Жуан хочет умереть, потому что нет ничего, ради чего стоило бы жить. Что значит «нет ничего, ради чего стоило бы жить»? Для меня Донна Анна — это все. А ее зовут Донна Анна. Теперь ты понимаешь, почему я должен умереть? Я просто прошу одного, чтобы я умер от руки Дона Франциско. Чтобы про меня говорили, что я умер от руки великого воина, Дон Жуан. Эта женщина, Донна Анна, наверное, очень тебе дорога. Я бы хотел услышать о ней. Ты когда-нибудь встречал женщину, которая вдохнула бы в тебя любовь, так, чтобы все органы чувств чувствовали только ее, чтобы ты вдыхал ее, чтобы ты чувствовал ее вкус, чтобы ты видел в ее глазах своих еще не родившихся детей, чтобы ты понял, что наконец-то твое сердце нашло то, что нужно. Твоя жизнь начинается с нее и кончается вместе с ней. И она должна закончиться, если ее нет. Я не сомневаюсь, что потерять такую любовь, это, наверное, очень больно. Но зачем терять надежду вместе с любовью? Зачем терять все? Ты не должен забывать, мой друг, что сила твоей любви, сила любви Дона Жуана, это огромная сила. Я прошу прощения, Дон Октавио, за мои чувства, которые не должен был выражать мужчина. Прошу тебя. Я согласен. Браво. Браво.
Браво.
Конечно, если использовать навык активного слушания очень так профессионально, то он может нарушить наши отношения, на самом деле. Если люди будут чувствовать, что мы это делаем искусственно. Но при этом важно заметить, что любая беседа, она может иметь какую-то структуру. И важно, какое содержание мы в нее вкладываем, эмоциональное содержание, духовное, может быть, содержание. И вы могли заметить, что в этой беседе тоже была структура. Заметили, кто это заметил? А кто заметил, что он, как общался психиатр с этим молодым человеком? Он был заинтересован, так. Да, он говорил, нет ничего, ради чего стоило жить. Он спросил, а что значит нет ничего, ради чего стоило бы жить? Для меня Донна Анна. Это все. А, ее зовут Донна Анна. А ты не мог бы мне поподробнее рассказать об этой женщине? Видели, как он с ним общался? И тогда он рассказывает ему, и он говорит, я не сомневаюсь, что потерять такую любовь очень больно. Но зачем терять жизнь? Может быть, в жизни может быть другой какой-то смысл? И он говорит, да, действительно, это было малодушие, я готов как бы пойти навстречу жизни. То есть вот этот вот, это, конечно, кино, но это, на мой взгляд, такая неплохая иллюстрация того, о чем мы сегодня с вами говорили. Вот. И еще раз повторяю, что эта техника может быть техникой, а может быть просто естественным нашим таким неким навыком, что ли, быть в отношениях, интересоваться. Вот то, что я хотел вам сегодня рассказать по поводу отношений с другими. Да, и еще хотел спросить вас, а в какой момент он сумел как бы вот быть с ним уже вот в его переживании? Как вы заметили это? Когда он упомянул, что хочет погибнуть от руки достойного воина, хорошо, еще? Когда что? Когда роль Дона принял, интересно. А как вы это вот понимаете, по каким признакам вы это заметили? Вот тоже попробуйте это тоже отследить сейчас, да. Когда он убрал шпагу, да, хорошо. Спасибо, я не буду. Вы хорошо говорите, я хотел заметить один момент. Он уже был с ним в тот момент, когда он еще только приближался. Он шел и смотрел на него. И когда он подошел к полицейскому, то полицейский стал ему рассказывать о нем. И он говорил, он говорит, что его зовут Дон Жуан, он хочет погибнуть от руки Дона Франциско. И он его спросил, он точно так сказал? Заметили? В этот момент он уже был с ним. И когда он уже поднялся, у него уже была с ним связь. Итак, это может быть, ну, как бы элементом профессионализма, но это может быть просто навыком жизни, когда мы действительно живем с этим чувством интереса, потому что нам другие люди они нам крайне нужны, потому что мы зависим от них. Они зависят от нас, и мы зависим от них. Мы свободны, но при этом мы хотим вместе делать какие-то общие дела, значимые дела. И это невозможно сделать в одиночку. Невозможно в одиночку вообще удовлетворить никакую потребность. Потому что духовная потребность – это означает потребность в служении. Это означает, что я кому-то хочу отдать любовь. Разве это можно сделать без других людей? И в заключение хочу сказать вам следующее. Можно, наверное, выключить уже этот экран. А, нет, пока оставьте. Я еще один ролик вам покажу. Люди в этом мире, чувствуя себя непонятыми, оставленными, сражаются друг с другом. По сути, все насилие, которое в этом мире существует, очень часто это попытка людей других заявить о своей боли. Все, большинство людей, они не обладают какой-то такой демоничной природой, они просто обмануты как бы сами собой. И мы помогаем друг другу и себе найти себя. И вот это на самом деле очень благородное и очень светлое занятие, которым мы можем быть заняты, когда мы помогаем обрести более высокий вкус жизни. Я хотел еще вам один сюжет показать из известного вам фильма.
Храбрости ума мало. Чужим еще понадобилось.
Мы пережили страшную войну, может быть, самую страшную в истории человечества войну. И чтобы загладить все это, нужны годы, может быть, десятилетия, чтобы все это залечить.
Сколько же вам нужно лет? 20, 30? Я ждать не могу.
А я не предлагаю ждать. Я не предлагаю ждать, совсем не в этом дело. Но я, по моему глубокому убеждению, преступность у нас победят не карательные органы, а естественный ход нашей жизни, человеколюбие, милосердие.
Милосердие – поповское слово.
Нет, Михаил Михайлович, с бандюгами покончим мы, то есть карательные органы.
Ошибаетесь, молодые люди. Милосердие – это доброта и мудрость. Это та форма существования, о которой я мечтаю, к которой все мы стремимся, в конце концов. Может быть, кто знает, сейчас в бедности, скудости, нищете, лишениях и зарождается эпоха. Да не эпоха, эра. Милосердие. Именно эра милосердия.
Мне кажется, те слова, которые здесь произнес Евгений, можно включить? Мне кажется, те слова, которые здесь произнес Зиновий Герд, они могут быть и для нашего времени тоже актуальными. Ну, не Зиновий Герд, его герой, его устами, так сказать, этого актера. Итак, добро пожаловать в эру милосердия. Это не означает, что в этом мире в одночасье прекратятся страдания, боли, война, но мы можем с вами какой-то вклад в это внести. Своим настроением, своими действиями, своими поступками, в своей семье, в своих коллективах. Может быть, тогда война закончится? Война, которая идет везде, на кухнях, между странами и в наших сердцах.
Когда окончится война, и мальчик выбежит за хлебом, земли коснется тишина, непостижимая, как небо. И в этой хрупкой тишине Бог времена и судьбы свяжет. Замрут созвездия в вышине, и чей-то голос тихо скажет: «Мать, я вернулся домой. Мама, я вернулся живой. Бог обещал нам простить все сполна, когда кончится война. Когда кончится война. Когда кончится война, и мой народ залечит раны, новорожденная страна отбросит мощи великана, и вдруг окажется, что жизнь имеет главное значение. А мы над пропастью во ржи сражались собственною тенью. Мама, я вернулся домой. Мама, я вернулся живой. Бог обещал нам простить все сполна, когда кончится война. Когда кончится война. Когда кончится война. Единой верой в милосердие. Любовь останется одна для всех религий последней. И век из века без любви на этой маленькой планете. Мы были вовсе не враги, а просто брошенные дети. Мама, я вернулся домой. Мама, я вернулся живой. Бог обещал нам простить все сполна, когда кончится война. Когда кончится война.
Я хотел вас поблагодарить за трехдневное общение. Когда мы обсуждали науку в отношениях, у меня нет времени, чтобы услышать слова обратной связи. Сегодня я уезжаю, и я уезжаю с огромным таким чувством радости от встречи с вами. Когда мы встречались на консультациях или здесь на занятиях, или просто на улицах, знакомились, общались. Мне немножко грустно, что я оставляю фестиваль, но одновременно радостно, потому что я еду навстречу новым впечатлениям, новым встречам, новым отношениям. Я хотел поблагодарить вас за эти дни, за это время. Я был очень счастлив быть с вами. Спасибо вам большое.